Письмо третье. После двух возвышенных таинств, которые внезапно возводят человека от тьмы греховной к свету Христову и делают его совершенно новым созданием, перерождая в водах крещения и запечатлевая миром дары Святаго Духа, после сих таинств Господь даровал нам третье, еще более божественное, если только можно так выразиться. Ибо Он благоволит, чтобы мы искренно Ему приобщались вкушением Его тела и крови, и всей духовной пищи обретали ту силу, какая должна поддерживать нас на пути к вечной жизни. Всякое торжество мира или союза между человеками запечатлевается братской трапезой в засвидетельствовании взаимной любви, и угощающий не щадит своих сокровищ, чтобы только показать всю силу своей преданности тем, которые пришли на дружественный зов Его. Но сокровища, какие предлагаются нам на божественной трапезе Спасителя, свыше всего человеческого, как и само естество Его. То, что многострадальный Иов пророчески приводил, будто бы во свидетельство своей благости и любви к нему домашних, которые, желая еще теснейшего с ним союза, восклицали: «О, кто бы дал нам от плоти его насытиться!» То самое дозволил сынам человеческим, пострадавший за них Сын Божий, в знамение своей любви. И как все ветхозаветное было только тенью, образом Нового Завета, то и при даровании закона народу израильскому, избранному Богом, чтобы приготовить мир к принятию Христову, дана ему была в память избавления из плена египетского таинственная пища, агнец пасхальный, коего кровь, окроплявшая домы иудеев, спасала их от ангела смерти, поражавшего египтян. И другая небесная пища дарована была спасенным агнчью кровью, манна, 40 лет питавшая их в пустыне, доколе не взошли они в обетованную землю. И манна сия была знамением того небесного хлеба, каким питает нас Искупитель на пути странствия в свое царство. Он дал нам сию бессмертную пищу, как плод, созревший на его крестном древе, которым Он возвратил нас к невинности Адамовой, подобно как и Адаму насаждено было в раю древо жизни, дабы жив был вовек. Книга Бытия, глава 3, стих 22. Итак, повсюду образ сей таинственной пищи, в раю начало и тень я в пустыне, а совершение в горнице Сионской, где Спаситель, благословив и преломив хлеб, сказал: «Примите и едите сие тело мое». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 36. Но прежде, нежели грядущий на вольную страсть установил сие таинство, он уже заблаговременно приготовлял умы к его принятию учением и предобразовательными чудесами. Так учреждал Господь и таинство крещения, ибо прежде чем даровал ему благодатную силу омывать грехи, он предпослал в пустыню Иоанна, крестившего только крещением покаяния, с проповедью, что грядущий по ним крестит уже не одной водой, но и духом. И здесь Спаситель показал себя заранее питателем народа, два раза чудесно размножив несколько хлебов на 5 и на 4 тысячи людей, приучая их к той мысли, что Он один будет питать собой вселенную. Когда же народы потекли вслед за Ним для сей земной пищи, Он возвестил им, что пища, от Него ожидаемая, будет небесная, и что без нее нет истинной жизни. «Я есть хлеб живый, сшедший с небесе. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как он, может дать нам есть плоть свою. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небеси, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 15 по 58. И многие из жителей Капернаума, начатки будущих капернаитов, по их неверию, тогда же воскликнули в лице самому Христу Богу: «Жестоко есть слово сие, кто может его послушать?» Посему Спаситель, предвидя неверие и зная, что человек, омраченный грубыми, чувственными помыслами, не может возвыситься духом до тайны его божества, предварил учеников своих, что никто не может прийти к нему, если сего не дано будет от Отца его. И, желая от них свободной веры, спросил: «Не хотите ли и вы отойти?» Но Петр ответствовал ему и за апостолов, и за всех верующих: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глагол вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живаго». Стихи 65 по 69. Итак, чистая и божественная жизнь, жизнь духовная, которую утратил человек, вкусив от плода древа познания добра и зла, не может быть вновь им приобретена иначе, как вкушением истинного хлеба небесного, хлеба жизни. Недостаточно одного верования в слова Христовы. Необходимо самое приобщение Его тела и крови, столь ясно выраженное Господом, как первое условие и залог вечной жизни. Божественная жизнь должна найти для себя достойное вместилище в самом естестве нашем, чтобы уничтожилось тление, врожденное в нас от первородного греха, и чтобы весь человек мог воскреснуть в последний день не только в духе, но и в прославленном теле. Ибо не одна душа, но душа и тело составляют человека. Посему и Слово Божие сделалось для нас пищей под двумя самыми свойственными ее видами – хлеба и вина. Весьма положительны слова Христова: «Если не вкусите плоти Сына Человеческого и не пьете крови Его, не будете иметь в себе жизни». Глава 6, стих 53 Евангелия от Иоанна. Здесь нельзя сомневаться в настоящем их значении. Остерегись же дать какой-либо иной превратный смысл столь ясным изречением и видеть нечто символическое или некое духовное приобщение там, где Спаситель возглашает во услышание всем: «Плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Стих 55. Он должен пребывать в нас, как и мы в нем, чтобы весь человек жил его жизнью. «Сие творите в мое воспоминание», — сказал Спаситель ученикам своим. И тем самым он дал им еще до смерти залог вечного своего присутствия между ними, которое потом обещал при вознесении: «И сей я с вами во все дни до скончания века». Учредив апостолов священнодействователями своего Нового Завета и дав им власть совершать во имя Его то, что Сам совершил пред ними, Он сделал возможным для всех человеков вкушение своей плоти и крови, и таким образом беспрерывно возобновляется крестная его жертва, дабы люди всех мест и времен могли лично в ней участвовать и действительно приобщаться Сыну Божию, ибо сие есть условие их вечной жизни. Повторение Тайной Вечери Христовой есть божественная литургия, во время кои при молитве священнослужителя, наитием Святаго Духа, прилагается хлеб и вино, тело и кровь Христовы, а верные приступают к приобщению оно. По элику таинства сие, возвещающее смерть Господня до Его второго пришествия, столь велико, что, по словам апостола Павла, то будет есть хлеб сей или пить чашу Господня недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, и ест и пьет осуждение себе, не уважая тела и крови Господней. Первое послание Коринфянам, глава 11, стихи 27 и 29. То внимательная церковь, допуская к страшному таинству невинных младенцев, следует в отношении взрослых совету того же апостола. Итак, да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест хлеб сей и пьет от чаши сей. Стих 38. Но как будет испытывать себя сам человек, как вникнет во все изгибы кичливого сердца и достойно оценит все грехи свои перед Богом? Если он подлинно, как в зеркале, увидит свою мрачную душу, то не овладеет ли им чувство отчаяния, которое навсегда заставит его отказаться страха ради от приобщения тела и крови, и этим самим лишением жизненной пищи лишит его и вечной жизни? С другой стороны, по свойственной каждому наклонности оправдывать свои поступки, сколь многие, с внутренним самодовольным оправданием, приступили бы к таинству и сделались повинными телу и крови Господним. Могли бы случиться и такие люди, которые, чувствуя даже свое недостоинство, страха ради нарекания человеческого, дерзнули бы вкусить себе осуждение в спасительном таинстве. Борьба внешнего человека с внутренним и совести с деяниями едва ли не затруднительнее еще самых утонченных тяжб мира сего, для разрешения коих прибегает к посредничеству и суду беспристрастного лица, имеющего законную власть их оканчивать. Не подобного ли же посредничества требует и человек в борьбе с самим собой? Все сие предвидела благая церковь, на все обратила свое материнское внимание, когда оградила страшное таинство приобщения и самих причащающихся другим предохранительным таинством покаяния. Посредством исповеди человек открывает душу свою самому Богу пред лицем посвященного ему служителя, получает от него разрешение в грехах своих, если приносит в них искреннее раскаяние, или запрещается ему приступать к таинству тела и крови, властью, свыше дарованную от Христа ученикам своим. «Примите Дух Святый, — сказал им Господь, — кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Евангелие от Иоанна, глава 20, стихи 22 и 23. «И еще прежде Петру, что свяжешь на земли, то будет связано на небесах, что разрешишь на земли, то будет разрешено на небесах». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 19. И как основанием каждому из семи таинств Церкви служит, частью собственный пример, частью слова Христова, подчеркнутые из Евангелия, то и сие четвертое таинство покаяния столь же ясно проявляется в Новом Завете, как сама его необходимость чувствуется в собственном нашем сердце. Еще прежде проповеди Спасителевой мы уже слышим глас вопиющего в пустыне Иоанна: «Покайтесь, ибо приближилось Царствие Небесное». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 2. «И вся Иудея стремится на Иордан исповедовать грехи свои предтечи, и принять от Него предварительное крещение покаяния, чтобы потом достойно встретить грядущего Христа, им возвещаемого, ибо одни чистые сердцем Бога узрят. И Спаситель, беспрестанно окружен мытарями и блудницами, кающимися пред Ним в грехах своих и получающими разрешение, которые потом делаются Его усерднейшими последователями, ибо им отпускаются грехи за многую любовь. Кому мало прощается, тот меньше любит, по словам Христовым. Евангелие от Луки, глава 7, стих 47. И к какому другому средству могли бы мы прибегнуть для примирения и общения со Христом, если не через сие спасительное таинство? Утратив однажды чистоту, дарованную нам в водах крещения, чем можем загладить проступки, в которые вовлекает нас гордость духовная и плотская, если не смирением кичливого сердца, через откровенное сознание грехов наших перед подобным нам человеком? Древние христиане, менее нас испорченные, следуя заповеди апостольской, исповедайте друг другу согрешения, послание Иакова, глава 5, стих 16, ложились на праге церковном и объявляли грехи свои вслух сей братья. Ныне же, когда от послабления нравов подобное сознание перед всеми людьми могло бы быть употреблено во зло, снисходительная церковь не требует общественного произвольного обличения и довольствуется, чтобы кающиеся доверяли грехи свои одному освященному лицу, как приходили некогда исповедоваться Иоанну и апостолам. И если с должной искренностью приступать к всему таинству, то оно не только послужит к разрешению грехов настоящих, но и преградою в будущем. Как часто удерживает от греха одна мысль, что должно будет открыть его духовнику, дабы через добровольное сознание перед одним лицом, обязанным хранить тайну, избежать обличения перед сонмом человеков и ангелов на страшном судилище Христовом. В первобытные времена кающиеся, отлученные от приобщения тела и крови Христовых, за тяжкие согрешения разделялись на четыре разряда. Одни не смели входить в церковь и с плачем просили молитвы от проходящих. Другие стояли в притворе и подходили под руку благословляющего епископа вместе с готовящимися к крещению, и с ними удалялись из храма. Последние оставались и во время литургии, но не приступали к святым дарам, и сие испытание, продолжавшееся иногда несколько лет, смотря по степени вины, бывало сокращаемо по мере усердия кающихся. И теперь возлагается церковное наказание, или епитимия, на тяжко согрешивших, чтобы, удалив их на время от божественного причастия, дать им восчувствовать вину свою и избежать осуждения недостойных причастников, виновных в теле и крови Христовых. Но и тех, которых Церковь почитает достойными божественного таинства, и тех приготовляет она к сей бессмертной трапезе, постом и молитвой, заблаговременно отвлекая их помыслы от житейского и внутренно очищая весь состав бренного человека, дабы не опалился огнем причастия Христова. Прежде, когда более совершенство обреталось в христианах, и вся жизнь их была, как одно чистое говение перед Господом, они ежедневно или в каждый воскресный день подкрепляли себя на высокие подвиги небесным хлебом Спасителя, как мы ежедневно поддерживаем грубое тело пищи. И когда в течение нескольких недель кто-либо из христиан не приближался к святым дарам, пресвитеры по долгу своему спрашивали их, не имеют ли на душе какого тяжкого греха, воспрещающего им причастие. Ибо и больным, и отсутствовавшим оно разносилось руками диаконов. С постепенным же распространением христианства между людьми всякого рода и целыми народами церковь начала поступать осторожнее при раздаянии святых даров, нежели как бывало прежде. В меньшем кругу верных и четыре поста были избраны удобнейшим временем для совершения сего христианского долга в духе истинного покаяния. Самый пост не есть новое учреждение церкви, но заимствован ею как вспомогательное орудие для молитвы. Из примеров святых мужей Ветхого Завета и самого Спасителя. Сколько пророков приготовляли себя постом к делу проповеди и возлагали его как покаяние на целые народы. Мы видим Моисея и Илью после 40-дневного поста, вознесшихся духом до созерцания Божия. Видим Иоанна Предтечу, которого Спаситель назвал величайшим из всех рожденных женами, проводящего всю жизнь свою в посте среди пустыни. Сам Искупитель пребыл в 40-дневном посте на горе Искушения и говорил о учениках своих: они будут поститься, когда отымется у них жених. Что и исполнилось во время его страдания и смерти и по его вознесению, ибо апостолы пребывали всегда в посте и молитве. А церковь, по мере своего распространения, применяясь к нуждам времени и людей, вместе с некоторыми наружными обрядами, определила также и продолжение каждого поста, и самый род пищи для единообразия и порядка, дабы через добровольное лишение доставить верным подвиг спасительного послушания ее уставам. Таким образом, христианин, внутренне расположенный к принятию таинств, сперва приступает благоговейно к покаянию. Духовник вместе с кающимся молитвенно прибегает ко Христу, пастырю и агнцу, и, вспоминая примеры ветхозаветные обращения Давида и Моисея, умоляет разрешить и сего грешника во всех его беззакониях, и перед самой исповедью делает ему сие трогательное увещание. «Се чадо Христос невидимо стоит, приемля исповедание Твое. Не устрашися, не жалбойся, и да не скрыешься, что от меня, но не обвинуя сердцы, вся и лика соделайся, да приимешь оставление от Господа нашего Иисуса Христа. Все иконы Его пред нами, а сжеточию свидетель есть, да свидетельствует пред Ним вся и лика речеши мне, аще ли что скрыешь от меня, сугуб грех имыше. Внемли уба, понеже бы пришел еси его врачебницу, да не исцелен от идиша. По искренней исповеди кающегося, пресвитер с новой молитвой по Господу, не хотящему смерти грешника, но дабы обратился и жив был, разрешает его по свыше данной ему власти. Тогда начинается приготовление молитвенное к причастию, называемое вечерним и утренним правилом. Прежде нежели предаться покою, исповедавшийся вместе с обычными молитвами на сон грядущий, читает еще канон или акафист сладчайшему Иисусу, исполненный чувств раскаяния, и акафист Божией Матери, ее величающий, и вслед за тем канон Ангелу-Хранителю. Другой умилительный канон причащения, который изображает всю важность приемлемого таинства, предлагается на утро вместе с иными возвышенными молитвами, сердечным излиянием святых Василия Великого и двух Иоаннов, Златоуста и Дамаскина, и двух Симеонов, Нового Богослова и Метафраста. Так сильны и трогательны сии 12 молитв, что их внимательное чтение невольно смягчает ожесточенное сердце, невольно исторгает вздохи и слезы, и эти вздохи облегчают душу, эти слезы очищают сердце и умиротворяют огонь божественных тайн, попаляющий недостойно. Первый святой Василий прибегает ко Христу, источнику жизни и бессмертия, вспоминая его страдания, и, подобно блудному сыну, восклицает: «Согреши, Господи, согрешив на небо и пред Тобою, и несмь достоин воззреть на высоту славы Твоя». Но хотя и проникнутый чувством своего недостоинства, как создание благого Творца, не отчаивается о своем спасении вместе с разбойником и мытарями и молит взявшего грех мира взять и его тяжкое бремя греховное и очистить и соединить с собою, да не в суд будет причастие святыни, но в общение Святаго Духа и на путь живота вечного, и благоприятный ответ на страшном судилище Христовом. Златоуст следует за великим Василием и в ужасе останавливается. «Господи Боже мой, вем, яко несем достоин, ниже доволен, да подкров мне еще храм души моей я, занеже весь пуст и палсы есть, и не имаше во мне место достойно, еже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирению моему. И яко же восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприми в яслях бессловесные мои я души, и воскверненное мое тело в нити». Далее воспоминает он все примеры человеколюбивого, снисхождения Спасителева, грешникам и общения с ними, и на сие опираясь, молит о благодатных действиях божественного причащения и для своей грешной души. Потом Метафраст, изображая постепенно страдания воплотившегося Господа, молитвенно применяет к нам все божественные действия Христовы. Просит Его крестом умертвить страсти наши, погребением погребсти лукавые советы, воскресением восставить падшего и вознесением одесную Бога сподобить десной части спасаемых и освятить наитием Святаго Духа, и на втором пришествии дать встретить Господа на облаках с ликами святых. Но после столь светлых надежд, внезапно заглянув в свое сердце, с трепетом переносится он к сему последнему дню, и еще прежде его пришествия предстоит уже пред Господом у святаго жертвенника и перед страшными и светлыми ангелами, преклоненные своей совестью, и приносит свои лукавые и беззаконные деяния, обличая их во всей наготе и подробности, не для себя, но более для нас, дабы побудить грешника невольным повторением грехов своих к их сознанию. И кроткий Дамаскин взывает также к имеющему власть оставлять грехи человеком, чтобы презрел все его согрешения и сподобил тайн божественных, не в тяжесть, не в муку, не в приложение грехов, но в очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия. А в другой молитве, пометуя и кровоточивую жену, исцелившуюся одним прикосновением края ризы Христовой, и будницу, разрешенную, когда держала его пречистые ноги, он содрогается благоговейно при единой мысли, что дерзает восприять все тело Христово. Молитва Симеона Нового Богослова возносится до торжественности гимна. Он смиренно молит Христа принять ее от скверных устен его и мерзкого сердца, и нечистого языка, и души оскверненной, и дать ей силу дерзновенно изглаголать все, что желает, и научить, что творить и глаголать. И язвы зрише моя, но и веру веся, и произволение зрише, и воздыхание слышаше. Не таится тебе, Боже мой, Творче мой, Избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая. Несоделанное мое видисто очи твои, в книзе же твоей и еще не содеянное написано тебе суть. Но знаю, что никакие грехи не превосходят долготерпения и человеколюбия Бога нашего, который творит кающихся общниками своего божества. Он снова дерзает, радуясь вкупе и трепеща, огню причащаться, и странное чудо, орошается не опаляясь, как древле купина, горевшая неопально. Наконец божественный Златоуст, прибегая к заступлению Пречистой Девы и сил небесных, и всех святых, заключает ряд вдохновенных молитвенников, столь живо проникнутых восприятым ими Христом, умилительной молитвой, которую перед самым приобщением уже в дверях царских пресвитер с чашей в руках велит повторять за собою причастникам, как исповедание их веры и смирения. «Верую, Господи, исповедую, яко Ты иси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедший в мир грешные спасти, от них же первый есть мас. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сия самая есть честная кровь Твоя. Молюсь обо Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешения моя, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня неосужденно причаститеся пречистых Твоих таинств во оставление грехов и в жизнь вечную. Вечери Твои тайные дни, Сыне Божий, причастниками прими, не во врагом Твоим тайно повем, не в обзане Ти дам, як Иуда, но як разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».